Глава 8. Святая Русь. Покаяние и очищение как признак святости. Нет, поистине, никогда ни один народ не судил себя так откровенно, так строго, так покаянно, не требовал от себя такого очищения и покаяния. И не только требовал, а осуществлял и этим держал свое бытие и свой быт. Иван Ильин, русский философ. Покаяние Ивана Грозного. Русский народ устами своих певцов, былинных сказителей и поэтов назвал свою страну Святой Русью. По всем признакам, это многозначительное самоопределение низового, массового, стихийного происхождения. Ни одна из христианских наций не вняла самому существенному призыву Церкви, именно к святости, свойству божественному. Лишь Россия дерзнула на сверхгордый эпитет и отдала этому неземному идеалу свое сердце. Святая Русь. Не добрая старая Русь, как Англия, не прекрасная Россия, как Франция, не сладостная Русь, как Италия, не Россия превыше всего, как Германия, а святая. И одна из причин такого самоопределения в том, что отличительной особенностью освобождения от греха является покаяние. Если государственное устройство в Европе строилось на исключительной роли и самостоятельности личности, от Цезаря до Бонапарта, то царь в России как бы не деятель, а проводник, помазанник Божий и перед Богом в ответе. И самые симпатичные из наших царей, Алексей Михайлович в XVII веке, Александр III в XIX, очень религиозные люди. Они же, кстати, и самые бездеятельные и миролюбивые. Но удивительным образом при них естественным путем, без петровских напрягов, росла и крепла держава. Никто в Европе, ни один монарх или его министр так не каялся, как каялся Иван Грозный. В отличие от своих венценосных европейских собратьев, Иван Васильевич как публично грешил, так публично и каялся. Пароксизм душегубства всегда завершался у него пароксизмом истерического покаяния. И опричники ведь носили монашескую одежду, хорошо знали службу. В любой момент весь двор шел крестным ходом, замаливал грехи, реальные и надуманные. Так почему же, сравнивая русских монархов с европейскими, иностранцы, да и многие наши либералы-западники, видя сломицу в оке ближнего своего, в своем же не узри и бруса? Не от того ли, что у русских было принято каяться в своих преступлениях? Иван Грозный натворил множество злодеяний, но незадолго до его смерти во все монастыри России были разосланы синодики, поминальные списки с именами жертв опричного террора. На помин их душ Иван Грозный внес большие личные вклады. Ни один европейский монарх ни разу за всю историю Европы не сделал ничего подобного. И Чезаре Борджиа, и Екатерина Медичи, и Мария Кровавая, и Генрих VIII имели основания покаяться, причем намного более Ивана. Но не покаялись. Поразительное дело, своим покаянием Иван Грозный как вознес свой душевный порыв, так и наказал самого себя. Если вам придется побывать в Великом Новгороде, поглядите внимательно на памятник тысячелетия России, воздвигнутый в 1862 году. Среди 106 всех русских государей, присутствующих в этой скульптурной группе, Ивана Грозного нет. Персонажей для этого памятника выбирал лично Александр II, и хотя многие цари пролили кровушки не меньше, чем Иван IV, из списка поминаемых государственных деятелей исключили лишь его одного. Царь-освободитель Александр II не хотел, чтобы кровавый царь присутствовал на монументе, символизирующем русскую историю и русскую государственность. Неужели правда, что это одно из наказаний за признание собственных грехов? Вот, Иван Грозный открыто признал их, и потомки исключили его из списка поминаемых русских царей. Вот и думай после этого, хорошо ли каяться в грехах и признавать ошибки. Немногочисленность кровавых эксцессов. Возможно, правда, и другое объяснение. Я уже говорил о том, что кровавые эксцессы в русской истории так немногочисленны, что у народа сложилось к ним особое отношение, не похожее на отношение западных народов к своим покойникам. Если их миллионы, и каждая эпоха прибавляет новых и новых, как тут запомнить их, как помянуть каждую загубленную душу? Другой характер народа. Впрочем, здесь, уверен, есть и обратная сторона. Крови в русской истории пролилось меньше, потому что таков характер нашего народа. Вот пишу и сам испытываю неловкость. Так не привыкли мы себя за что бы то ни было хвалить. даже если имеем право сказать что-то хорошее, вроде бы так нескромно, неправильно. Да тут еще века окриков «Россия кровавая», «Россия страшная», «В России все не так» возражать психологически трудно. И все же русский народ не только не хуже европейских. Мы добрее, мягче, меньше склонны к жестокости и кровопролитию. Иван Грозный покаялся в преступлениях. Елизавета Петровна, напомню, перед переворотом упала на колени перед иконой Божьей Матери и поклялась, если переворот пройдет удачно, не казнить смертью никого во все годы своего правления. Свое слово императрица Елизавета сдержала. Но кто мешал ей дать совсем другой обет? Например, беспощадно казнить всех врагов государства, выжечь крамолу каленым железом. Сам выбор обета говорит о многом. Не о меньшем свидетельствует и сама возможность для царицы его выполнить. Смертные-то приговоры в Российской империи подписывал царь. Вдумайтесь, все смертные приговоры. Казнь считалась таким исключительным делом, таким особенным событием, что требовала личной подписи монарха. Никакой карт-бланш ни в каком виде. И в старой доброй Англии, и в прекрасной Франции смертные приговоры выносились на муниципальном уровне и вовсе не требовали утверждения монархом. Да и когда бы монарх успел бы рассмотреть тысячи дел за год? По десятку приговоров каждый день, если в масштабах страны. Просто подписывать, и то рука отвалится. А вникать? Это только у нас царица реально могла дать такой обет и выполнить его». Есть много свидетельств такой же доброты и незлобивости народа, идущих вовсе не из дворцов. Хотя бы такой факт. Золотые обозы из Сибири охотно брали попутчиков. Золотой обоз – это санный поезд, которым везли в Москву и в Петербург золото из Сибири. Железной дороги еще не было, десятки и сотни пудов золота везли санями через всю Сибирь, от Иркутска и Красноярска. Разумеется, такой обоз был желанной добычей для любой шайки разбойников. Лихой налет мог обеспечить всю шайку на всю жизнь. Так вот, с обозом шли, на этих санях ехали десятки людей, попутчики. Самый известный из них – Василий Суриков. Именно с золотым обозом пришел он в Петербург из Красноярска. Платы с таких попутчиков не брали. Эти люди становились своего рода охраной для золота. Потому что если бы разбойники напали на такой обоз, пришлось бы убивать этих людей как свидетелей, а разбойники не хотели губить душу. Ни один золотой обоз за всю историю России не был разгромлен, так что система охраны действовала и очень неплохо. Сравним это с традициями того же Дикого Запада США. Там золотая лихорадка всегда сопровождалась массовыми насилиями и убийствами. Многие страницы летописцев золотых лихорадок Бретта Гарта и Джека Лондона просто страшно читать. Невозможно представить себе ничего даже отдаленно похожего на такую систему охраны ни в США, ни в любой из европейских стран. «Что, у нас и разбойников не было?» — возопьет иной оппонент. «Были». Как же, в громадной стране и без разбойников. Но вот странность какая. Во всех странах Запада главным для разбойника было унести ноги и бежать как можно дальше. У британцев был удобнейший способ – бежать в колонии. А из колоний бежали в Англию, конечно. Не удалось бежать, надо спрятать награбленное и выждать, пока выйдет срок преступления. Просидел тихо 10-20 лет, и все в порядке. Можно пользоваться награбленным с чистой совестью. Начало многим американским состояниям положено прямо на большой дороге, например, богатству семьи Морганов и Вандербильтов, а начало богатства Гарольда Ханта положено за карточным столом, профессиональный шулер. В России в старину многие разбойники действовали иначе. Часть награбленного, конечно, брали, но часть непременно надо было закопать и не трогать три поколения. Только правнукам можно взять награбленное золото. За три поколения оно очистится, и тогда можно им пользоваться. Естественно, не всякий доживал до правнуков, тем более до времени, когда правнуки подросли настолько, что им можно было показать место клада. И потому по Сибири и сегодня лежит немало захороненных богатств, которых некому уже извлечь из земли. В романе Шишкова дед главного героя на смертном одре показывает сыну и внуку место клада. Сейчас это забылось, но современники прекрасно понимали, что над такой семьей незримо сгущается проклятие. Так что получается, что даже разбойники на Руси следовали другим, нежели чем на Западе, нормам. Ни одного земного суда не боялись они и соотносили преступления не с параграфами уложения о наказаниях Российской империи, но с высшим законом. Я могу приводить еще много примеров, но, думаю, уже все ясно. Имеющий уши да услышит. Кто виноват? Факты свидетельствуют, что Россия гораздо менее кровавая и жестокая страна, чем государство Европы. Как же получилось, что в общественном сознании все перевернулось? Частично это следствие сознательной работы наших врагов, создания политических мифов, чтобы легче было вести подрывную работу против России. Частично тут действие нашего собственного подкинутого сословия. Очень уж им хотелось утверждать и пропагандировать черные мифы о России. Что делать? Веками мы применяли двойной стандарт для оценки себя и других. Себя судили строгим судом Святой Руси. Даже один неправедно убиенный – страшное преступление, и помнить его надо века. Столько же и кается. Казненный даже 100 раз за дело – трагедия, и даже по заслугам повешенный заслуживает сочувствия, а никак не смеха. А Европу мы судили по ее законам, когда 1000 трупов – это еще не преступление. Как говорил европеец, швед Карлсон, который живет на крыше, «Пустяки, дело житейское. Повешенный, ха-ха, глядите, какую рожу скорчил этот урод». Двойной стандарт позволял распространять сказки о кровавой истории Руси и ангелоподобной Европе. Пора заканчивать и со сказками, и с породившим их двойным стандартом. Но только, конечно же, не уподобляться европейцам. Будет самым ужасным, если мы утратим это напряженное, нервное отношение к насилию и начнем считать чем-то нормальным реки крови гражданской войны. На мой взгляд, изменить надо другое. Надо, во-первых, не поклоняться истории Запада, а судить ее тем же судом, и жестче предъявлять Европе и Америке результаты этого исторического суда. Кровавая история, но всякая история кровава. Но изволите ли видеть, ваша история страшнее и кровавее нашей. Вся кровь русской истории за века – это день-два работы одного инквизиционного трибунала, месяц жизни Елизаветы Великой, и не вам нас учить, господа. И главное – пора заимствовать старую традицию европейцев, не выпячивать скверное, пропагандировать положительное. Пишут во всем мире абсолютно обо всем. Но где? В специальных работах. Книги, которые выходят массовыми тиражами, учебники и романы не включают кровавых сцен. Большинство британцев почти и не слышали о зверствах времен Кромвеля, а чехарда с женами Генриха VIII описывается как серия веселых развратных похождений, а не как серия убийств маньяка на троне. В наших книгах все наоборот. Многие ли слыхали об упомянутых золотых поездах и как они охранялись? Многие ли знают, что последние 5 браков Ивана Грозного церковь считала незаконными? Что священники не венчали царя, даже прекрасно зная, что отказ будет стоить им жизни? Это знают узкие специалисты, но не знают русские люди. А вот что Иван Грозный пролил реки крови и что такова вся наша история, то знают все. Это неправильно, сограждане. Выводы. Кровава, к сожалению, вся история человечества. Но если сравнивать Россию с другими странами, получится, что наши предки жили в относительно доброй и почти не агрессивной стране. Конечно, и в России были жестокие войны и междоусобия, восстания и бунты, подавляемые со средневековой жестокостью. Но все познается в сравнении. И в сравнении не с сегодняшним днем, а с тем, что творилось в мире тогда, каковы тогда были нравы и нравственность человечества. Политика двойного стандарта применялась в отношении к России и Европе. Европейцам можно то, чего никогда нельзя нам. При Иване Грозном и его опричнине погибло самое большее 7 000 человек. За это Ивана Грозного объявили страшным тираном и патологическим убийцей. При Генрихе VIII только несчастных бродяг, потерявших землю и средства к существованию крестьян, повешено 72 тысячи, в 10 раз больше самого максимального числа убитых в опричнину. По приказам Елизаветы Английской убиты 1000 представителей правящего класса, много больше, чем все жертвы опричнины при Иване Васильевиче. Но Елизавету в Англии называют великой, а Иван у нас, а значит и во всем мире, ужасный, грозный. Это определение распространилось на всю нашу историю. Правление Ивана Грозного характерно и типично для русской истории, свидетельство исконной кровавости России. И так, увы, во всех известных нам случаях. Европа и Америка тычут нам в лицо. Мы соглашаемся и посыпаем голову пеплом. Как сейчас модно говорить, торжествует политика двойных стандартов.